Я хочу рассказать вам о театре Ираклия Андронникова. И, как сказал бы он сам, задача эта неслыханной сложности. Один из его знаменитых устных рассказов начинается так. «Кто не знал в Ленинграде Ивана Ивановича Салертинского, музыковеда, литературоведа, искусствоведа, балетоведа и многих искусств и наук веда?» Позволю себе подражать Андронникову и здесь, и, коль скоро нашей передаче надобно все-таки начало, скажу. «Кто ж не знает в Москве, да и разве только в одной Москве, Ираклия Луарсабовича Андронникова, лермонтоведа, литературоведа, искусствоведа, писателя, знатока архивного дела, неутомимого добытчика редкостных документов, блестящего пропагандиста великой классической русской культуры и культуры других народов нашей Родины, литературного критика, рассказчика, теоретика телевидения и неповторимого практика его? Кто не знает этого человека, соединившего в себе разнообразные таланты и превосходящий всякое воображение энергии? Действительно, кто же его не знает? Но сегодня я хочу не только рассказать вам об Андронникове, но и совершить экскурсию по театру, именуемому Андронниковым. Я хочу показать, именно показать вам этот театр, и радио, я убежден, в этом позволяет это сделать. Не только слышать, но и видеть. Мы попытаемся понять, как устроен этот удивительный театр одного человека, и кое-что объяснить в нем. Хотя, мне кажется, к Андронникову весьма относятся слова Пушкина. Всякий талант необъясним. Его первая любовь – Лермонтов. И мы начнем нашу экскурсию с классического в творчестве Андронникова рассказа «Загадка НФИ». Потому что здесь, в этом рассказе, слилось воедино и выступило уже в совершенно новом качестве множество его умений и талантов. Это была первая повесть Андронникова, где литературоведческое исследование, научный поиск выступили в невиданном дотоле жанре. Казалось бы, кабинетные занятия ученых-филологов приобрели вдруг широкий общественный интерес. Андронников ищет разгадку трем буквам, которые зашифровали юношескую любовь Лермонтова и вызвали к жизни большой цикл его прекрасных лирических стихотворений. Андронников приезжает в Москву и отправляется к известному всему ученому миру своей феноменальной осведомленностью Николаю Петровичу Чулкову.
А был тут в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков. О, великий специалист по русским архивам 18 и 19 веков, кудесник по части родственных связей великих и невеликих русских людей. Никто лучше него не мог вам сказать, кто, где, когда, от кого родился, где чей дом стоял, когда был заложен и за сколько, кто в каких чинах служил, кто какими орденами был награжден, потому что лучше Николая Петровича этого никто никогда не знал. Я, хотя не был знаком с ним, понимал, что он охотно поможет и мне, незнакомому. Пришел в литературный музей, попросил вызвать Николая Петровича Чулкова. И вот выходит ко мне старичок крохотный, с несколькими серыми волосиками вот тут во впадинке над губой. Такой милый, такой предупредительный, такой внимательный, что даже все время глазками перемаргивает, как кроличек дергает носом из боязни пропустить какое-нибудь ваше слово, какое-нибудь выражение вашего лица. Когда я стал ему рассказывать, вот чем я занимаюсь, вот про Иванова, Наталью Федоровну, он все волновался, потирал кулачки, покашлял то в один кулачок, то в другой. Был чрезвычайно, так сказать, сосредоточен, как будто он таких удивительных вещей даже никогда и не слышал. А когда я закончил свой небольшой доклад, то тут уже пришла моя очередь и кашлять, и удивляться, и потирать кулаки, потому что Николай Петрович сказал: «Вы совершенно правы. Наталья Федоровна Иванова была дочь московского драматурга Федора Федоровича Иванова. Да, правильно вы установили и то, что она вышла замуж за Брестского. Вот. А теперь запишите. В свою очередь от этого брака была
дочь Наталья Николаевна Обрезкова. В свою очередь Наталья Николаевна вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. Вот. В свою очередь от этого брака были дети, все дочери. Александра, Наталья и Христина Сергеевны Голицыны. В свою очередь Александра вышла замуж за Спичинского, Наталья за Маклакова, а Христина Сергеевна за Арсеньева. Теперь вам, может быть, будет интересно знать, что дочь Натальи Федоровны Ивановой я знал лично, бывал у нее в гостях. Она умерла совсем недавно, вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталья Николаевна скончалась всего лишь в 1924 году. Теперь дальше. Из внучек Натальи Федоровны Ивановой я лично знаю Христину Сергеевну. Она жила неподалеку вот от литературного музея отсюда, возле храма Христа Спасителя. Но дело в том, что храм около домика, и самый домик подверглись реконструкции и не находится в настоящее время на своем месте.
Я хотел бы обратить ваше внимание на прием, каким пользуется Андронников в устном рассказе. Его слово обретает пластичность, становится осязаемым. Вслушайтесь, он как бы словами поглаживает старичка по головке. Он словно в лупу видит эти три седеньких волоска вместо усов и таким образом, не тратя лишних слов, дает нам представление о низком росте и обо всем облике Чулкова. А нарисовав его внешний портрет, он переходит к внутреннему образу дотошного, точнейшего, обязательнейшего архивариуса. И посмотрите, пожалуйста, как много возможностей дала рассказчику привязчивая фраза старичка «в свою очередь». Вы слышали, как упивается этим «в свою очередь» Николай Петрович Чулков? И как за спокойным перечислением встает вековечное течение жизни, смена поколений и их связь. И еще одну особенность я хочу здесь назвать. Все время присутствует рассказчик. Андронников, добиваясь, казалось бы, полного перевоплощения, тем не менее, не сливается здесь с образом того, кого он в данный момент показывает, изображает. Он смотрит на него как бы со стороны. Он оценивает его и свою оценку сообщает нам. Поиски загадочной NFE приводит его к переводчику с французского языка Николаю Владимировичу Голицыну. Но ничего толком не добившись от Голицына, Андроников настойчиво продолжает поиски. И в результате их встречается уже с внучкой самой NFE.
Открывает мне дверь женщина, пожилая, совершенно седая, высокая очень, с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице.
Я прошу прощения, но мне захотелось здесь прервать рассказчика, и вот зачем. Послушайте, как это начало звучит в книге Андронникова. Читаю. Открывает дверь женщина, немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице. Слышали? А в устном рассказе звучала, казалось бы, совсем неуклюжая фраза «с несколько преувеличенным уважением к самое себе на лице». А разница-то от того, что в одном случае Андронников фразу произнес, а в другом написал. Вот этим-то и отличается устный рассказ от письменного. То, что можно сказать вслух и интонацией оправдать, написать нельзя. В одном случае Андронников рассказчик, в другом писатель. И эти два его качества обогащают друг друга, но разницу между ними он тонко и точно чувствует. А теперь послушаем сначала его встречу с внучкой таинственной NFE.
Открывает мне дверь женщина, пожилая, совершенно седая, высокая очень, с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице, и говорит: «Вам кого?»
Я говорю, мне надо было бы видеть, если можно, Наталью Сергеевну Маклакову.
Да, это я. А что бы вы хотели?
Я говорю, здравствуйте, Наталья Сергеевна. Вы знаете, я занимаюсь Лермонтовым. Вот я через адресный стол узнал ваш адрес. Мне надо было бы кое о чем с вами поговорить и кое о чем посоветоваться.
Я вдруг сказал, голубчик вы мой, вы же напрасно искали меня. Потому что все стихи, которые Лермонтов посвятил моей бабушке, Наталье Федоровне, и все письма, которые хранились в одной шкатулке со стихами, их давно уже нет. Их уничтожил еще мой дед Николай Михайлович Обрезков из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось.
Я говорю, Наталья Сергеевна, да вы, кажется, не представляете себе, что вы сказали.
А что я сказала? Я ничего не сказала. И больше ничего и не смогу вам сказать, потому что я больше ничего и не знаю. Вот знаю только стихи, которые напечатаны в сочинениях Лермонтова. Ну, так вы знаете их тоже не хуже меня. Вот эти, я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. А больше-то я ничего и не знаю. Я говорю, Наталья Сергеевна, если вам это все известно, почему же ни вы, никто из вашей семьи в течение 100 лет не открыл этого? Почему вы об этом никогда не сказали в печати? Наоборот, когда эти стихи Лермонтова были впервые напечатаны, то кто-то постарался их еще покрепче зашифровать, потому что буквы НФИ были заменены другими буквами. Она сказала, а зачем надо было это сообщать для печати? Чем мы могли похвастаться? Тем, что бабушка предпочла дедушку.
И вот, наконец, финал этой истории.
И вот однажды Наталья Сергеевна говорит мне, вы не могли бы мне помочь достать машинку? Я говорю, какую машинку? То есть как, какую? Автомобиль. Я вот не помню, говорила ли я вам, что сестра Христина скончалась ведь не в Москве, а в дачной местности около Перхушкова. И после нее остались вещи такие громоздкие, знаете, что в багажник берут. И мы оставили эти вещи на сохранение соседям, но вот уже столько лет прошло. Я все беспокоюсь, не подумали бы соседи, что и мы все перемерли. А последние дни вспоминаю, нет ли там для вас чего-нибудь интересного. Как я только об этом услышал, машина появилась как из театрального люка. Кто-то из родственников Маклаковой поехал в дачную местность, а я с утра пришел и стал расхаживать вдоль забора по Зубовскому бульвару, потому что все-таки неловко войти в семейный дом без приглашения и сидеть целый день. А с другой стороны, боюсь опоздать к прибытию сундука. И вот, наконец, машина пришла, отвалили заднюю стенку, поперли такой огромный, с коваными наугольниками сундук. Я подлезал под сундук, принимал на себя наибольшую тяжесть, ревновал каждому прикосновению, говорил, не надо, я сам. Ставил без всякой надобности этот сундук на попа. Наконец, волокли его в комнату, развязали его, разомкнули его, открыли его. И пошли из этого сундука такие вещи, каких я даже вовсе никогда и не видывал. Прежде всего пошли пустые флакончики из-под духов. Потом пустые коробочки из-под флакончиков из-под духов. Потом какие-то лайковые перчатки, словно мышами грызанные. Какие-то страусовые перья, которыми словно мели комнаты. Потом какой-то шушун, потом корсет, краги, керосинка с прогорелым слюдяным окошечком. Колун пошел, а для меня ничего нет.
И когда надо, кажется, взять сундук за ручки, потрясти до мусора в угол, Маклакова нагнулась, с самого дна вынимает какую-то такую квадратную желто-коричневую кожаную рамку, смотрит на нее, любуется, говорит, вот и для вас нашлось. А мне не втерпешь дождаться, пока она наглядится. Я так присел под эту рамку, а на обороте старинным почерком написано: Наталья Феодоровна Обрезкова, рожденная Иванова. Отдала мне старуха рамку, и увидел я, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил, и из-за которой я так страдал. Вы знаете, лицо ее действительно было прелестно. Такие удлиненные томные глаза, необычайно правильной формы, очень красивый носик. Губы пухлые, с такими завитушечками в уголках, где как будто спрятана любезная улыбка. Очень высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи. И вот, когда вспомнились лермонтовские стихи, обращенные к ней. Когда я буду прах, мои мечты, хоть не поймет их удивленный свет, благословит. И ты, мой ангел, ты со мною не умрешь. Моя любовь тебя отдаст бессмертной жизни вновь. С моим названием станут повторять твое. На что им мертвых разлучать?
Загадка НФИ, сочетание устного рассказа с изложением хода научного исследования, приведшая к любопытному соединению образов людей, давно умерших, с образами живых людей. Такое соединение, как принцип нового жанра, совершенствовалось и развивалось в творчестве Андронникова. Это была его основная линия, как устного рассказчика, и привело, на мой взгляд, наконец, к его лучшему достижению, к рассказу «Тагильская находка». Но о нем наша речь еще впереди. А сейчас я хотел бы познакомить вас с фрагментом другого рассказа, тоже старого рассказа Андронникова, «В гостях у дяди». В этом рассказе иная грань его таланта, его устного творчества. Действуют уже не исторические лица и не знаменитые наши современники, а простые люди, казалось бы, ничем не замечательные. Но истинный художник и проницательный психолог, рассказчик открывает в этих людях множество прекрасных качеств и первые из них – редкостную доброту. И обратите еще внимание, это уже из области мастерства Андронникова, как резко и внезапно совершается тут переход от рассказа автора к образам изображаемых им людей. Причем здесь Андронников перевоплощается уже полностью, исключая тот самый авторский взгляд несколько со стороны, который присутствовал у него в «Загадке НФИ». Ему это надо здесь, чтобы создать законченную и замкнутую жанровую картинку грузинского дома. И так «В гостях у дяди».
В Тбилиси дядю имею. Дядя роста высокого, пудов на 7 весом и лет 70 отроду. Основной особенностью его могучего от природы организма является чрезвычайно громкий голос, усилившийся еще вследствие того, что дядя в течение многих лет кряду живет в одном домике с народной артисткой Республики Грузии Марией Михайловной, фамилию Рек, раньше, как говорят, совершенно замечательной драматической актрисой, а в последние годы совершенно глухой старушкой. И вот день, когда племянники в гости пришли. Мау! Они говорят, что есть хотят. Предложи им чай, отрежь им кусок арбуза. Махо!
Что ты говоришь, Лико? Не слышу я. Ой, не кричит, кричит, бум-бум-бум-бум. Ущам больно, и ничего я не могу понять. Ну, скажи ясно, что ты хочешь? Что ты хочешь? Произнеси.
Чай, чай! Я, к сожалению, лишен возможности более популярно объяснить ей это слово. Чай, чай.
О, чай, ты бы давно так сказал. Сироночь, чайник принеси. Согрей воду и чай давай на стол. Сирануш.
Она так долго зовет Сирануш, что та уже успела погреть воду. Я тебя прошу, Маху.
Я тебя прошу, чтобы ты так не кричал. Что с тобой, я не понимаю. Что о тебе дети подумают? Не слушайте его, дети. Он у нас всегда такой. Кричит без толку, а нельзя же ничего понять, потому что у него дикции правильной нету. У него каша во рту, красиво как говорить не знает. И вот ваш отец, он придет, сядет рядом и совсем тихо скажет: «Мария Михайловна, я хочу вам одну вещь сказать». И так долго конец говорит, что я уже начало забыла. Он думает, что я глупая, а я немного глухая. А вот Дата Чхейдзе, актер, имеет правильную дикцию, знает, как красиво сказать, чтобы совсем тихо и весь театр его услышал. Придет и скажет: сегодня хорошая погода, и много народу на проспекте гуляет. Я уже все поняла. А это что такое? Крикун.
Я всегда так громко говорю, что меня просят. Уйди вон, ты своим криком дискредитируешь советское учреждение. Серго Джапаридзе жалуется, говорит, у меня ежедневно головная боль от его голоса. Она меня не понимает. Их отец, профессор, каждый его может в Тбилиси понять, кроме тебя. Кроме тебя его все понимают. Дата Чхейдзе, только потому что он актер и выучен театральной дикции, придет, скажет какую-то отъявленную глупость, и уже все она поняла. Это у тебя просто, Махо, и слушай, это просто у тебя пристрастное отношение к театру. Уверяю тебя, просто пристрастное отношение к театру. Чистое пристрастие. Не разубеждай, я все равно не поверю. Все равно никогда я не поверю в другое.
Опять закричал. Ты бы лучше окно на улицу закрыл, а то от людей стыдно. Как ты кричишь?
Ха, на Цилканской улице живем. Один день идет ишак с молоком, а на другой день к вечеру иногда ишака с углями погонят. Нету на нашей улице людей. Где она взяла? Где она? Нету. К сожалению, я лишен возможности предоставить тебе особняк на центральной улице. Хотя очень желаю. А у нас здесь люди не ходят по нашему широкому проспекту. Не ходят.
Ой-ми-ой-ми. Как они на отца похожи. Ну, вылитый портрет, вылитый. Ну, совершенный отец, особенно вот этот. Который из вас старше, дети? А? Ты старше, а ты, значит, маленький. Сколько лет ты имеешь старше? А? Нет, не поняла. Сколько? Если тебе 25, скажи так, 25. А если 20, скажи 20. Нет, не поняла.
Не надо. Она не может, к сожалению, понимать цифры. Надо ей уже написать. Ну, хорошо, мне все равно тебе. Согласись, но не все. Оставь его, слушай, он кушать хочет. Ты мешаешь ему выпить чай. Оставь. О, 20 лет. Ну, ладно, 20. Ну, хорошо, 20 лет. 20 лет имеет. Ты смотри, сколько я показываю. 20, ты гляди еще, вот, 20, я два раза показываю, Нет, это не считается. Вот 20 лет, 20, оци, 20. Еще смотри, 20.
Ты столько показал, сколько тебе самому нету. Ну, не стыдно тебе. Уф, что они подумают про тебя? Что с ним такое? Я не узнаю тебя, Инико.
Для того, чтобы вот так показать нам этих славных людей, Андронников добивается исключительной, даже в его устном творчестве, пластичности слова, стереофоничности, то есть объемности звука. Андронников в своих устных рассказах изображает известных людей, знаменитых деятелей литературы, искусства, науки. Он обладает уникальным даром имитации, таким даром, что если вначале слышишь Андронникова, а потом через некоторое время впервые встречаясь с человеком, которого он изображал, то не можешь отделаться от ощущения, что этот человек подражает Андронникову в показе самого себя. Некоторые спрашивают, ну а имеют ли ценность такие рассказы для тех слушателей, которые никогда не видели людей, изображаемых рассказчиком, и никогда не увидят? Ведь у них же отсутствует возможность сравнения оригинала с копией. Увы, нельзя уже увидеть живого Алексея Толстого, Качалова, того же Ивана Ивановича Салертинского. Да, нельзя. Но, тем не менее, устные рассказы Андронникова о выдающихся людях культуры имеют ценность огромную по той простой причине, что это не копии, а образы. Добиваясь точнейшего сходства, Андронников, тем не менее, в ходе устного рассказа отбирает, обобщает, очищает от ненужного и случайного, заостряет характерное, то есть действует как писатель, как художник. И поэтому эти его рассказы имеют тем большую ценность. Он сохраняет для нас образы неповторимых людей, так обогативших нашу культуру. Всем известен его рассказ «Горло Шаляпина». Его многие знают, слышали неоднократно, но я наблюдал на концертах Андронникова, как оживляется зал, когда он объявляет «Горло Шаляпина». В этом рассказе образ великого русского трагического актера Александра Алексеевича Остужева, которого еще мне посчастливилось увидеть на сцене в ролях Отелло и Уриэля Акоста, и характерный выговор которого забыть невозможно. Здесь и образ гениального Шаляпина, о котором рассказывает Остужев, и многие другие образы, и врача-ларинголога, и праздной публики, что мешает Шаляпину гримироваться, и, разумеется, образ самого Андронникова, который в этом рассказе играет весьма существенную роль. Сравнивая с театром, я бы назвал его здесь не только актером, но и режиссером. Он намечает время вступления на сцену действующих лиц и время их ухода. Он расставляет их по сцене. Он и ведущий этого своеобразного спектакля. Он комментатор и чтец от автора. В этом рассказе передается голос Шаляпина. Хотя, конечно, Андронников не обладает и тенью этого голоса. Но точно передавая музыкальную фразировку, ритмику Шаляпина, он создает иллюзию его голоса. Андронников вообще очень музыкален. Это проявляется в симфоническом построении его рассказов, в их музыкальной гармонии. А уж если в рассказе действует музыкант, то музыкальность Андронникова особенно хороша. В рассказе «Трижды обиженный» он показывает известного немецкого дирижера Штидри. Вот послушайте.
И когда погасли последние лампы филармонии, то почти все бывшие в ней слушатели подвое и потрое перекочевали через улицу. И когда в обществе двух художников появился в номере, занимаемом Штидри, там было уже полным-полно народу. Там были и композиторы, и дирижеры, и скрипачи, и пианисты. Музыкальная критика была представлена довольно широко. В мягких креслах около овального стола, уставленного тарелками с тортинками и пивными бутылками, уже уселся Иван Иванович Салертинский. Был даже один знаменитый режиссер. Сам Штидри, не в силах прийти в себя после вдохновенного исполнения симфонии Малера, сменив фрак на халат, перепоясанный снуром с большими кистями, расхаживал по комнате и, не обращая никакого внимания на присутствовавших здесь гостей, напевал только что отзвучавшую симфонию.
Noch einmal. Noch einmal.
Жена так застенчиво улыбаясь гостям, обращалась к ним и говорила: «Фрицхен!» Он говорил: «Апуль!»
Тут подали ему макароны, а надо заметить, что Штидри питался всегда отдельно от гостей из-за мучившего его гастрита. И не переставая дирижировать, Штидри схватил в руки два ножа и принялся поглощать эти макароны. Тут уронил он кусочек хлеба. И я, почти подобострастно относясь к этому замечательному музыканту, нагнулся, чтобы поднять с ковра этот кусочек булки и положить его в пепельницу. Но Штидри уже находился в таком состоянии вдохновения и транса, что вырвал у меня из рук этот кусочек булки, рассмотрел его внимательно и с лету отправил в рот. Наконец он успокоился и обратился к гостям. Поговорив с каждым и каждому воздав должное, Штидри вспомнил и обо мне. Я никогда не мог понять, почему Штидри, в ту пору весьма дурно понимавший по-русски, так часто заставлял меня рассказывать в присутствии своих знакомых. Но так или иначе, он походил по комнате, потом подошел ко мне, положил мне руку на плечо и, подбирая слова, сказал: «Теперь, verstehen Sie, теперь будет наш
Heracles очень похож. Браво, просим!»
Надо вам сказать, что в ту пору я не выступал перед публикой, и гости, собравшиеся в комнате Штидри, это была самая большая аудитория в моей жизни. Страшно волнуясь, я не посмел отказаться от просьбы Штидри, поставил перед собой столик и рассказал несколько историй так, как вот и сейчас вам рассказываю. Когда положенная мне часть программы была исчерпана, то Иван Иванович, уже обследовавший содержание тарелок, стоявших на овальном столе, сказал вдруг:
«Интересно было бы посмотреть в изображении нашего дорогого друга Ираклия, гостеприимного хозяина этого дома, Фрица Филипповича Штидри. Это роскошнейший нумер Ираклия, может быть, наиболее интересный по остроте характеристики и по краткости и выразительности, с которой это сделано. Главным образом, это, так сказать, мимический нумер, который, мне кажется, наиболее удачным. Слушай, Ираклий, покажи Штидри. Право, покажи. Не может же... Штидри обидится на то, что ты представляешь его мимику и его жесты, когда, в сущности говоря, он за это и получает деньги. Покажи. Ах, вот как, ты еще и трус к тому же. Поздравляю. Трус. Превосходное качество, так сказать, тебя вполне украшающее. Да. Трус. Ну, будем знать. И все-таки покажи. Покажи. Показывай в мою голову. Покажи. Очень я прошу. Просим. Давайте поддержим эту просьбу. Просим.
Надо вам сознаться, что я и прежде показывал Штидри в присутствии самого Штидри. Но только боясь испортить с ним отношения, я, честно говоря, делал это, ну, скажем, недобросовестно. И когда Штидри садился за инструмент, я очень робко обращался к нему, говоря: «Фриц Филиппович, пожалуйста, сейчас третью симфонию Бетховена. Вот вы так дирижируете. Можно? Вот, пожалуйста, значит, третью симфонию Бетховена. Так, можно? Рам! Рам! Та-ти-та-та-та-ти-та-ра-ра». Я показывал самыми примитивными и самыми обыкновенными средствами, как дирижировать Штидри, причем это было похоже на Штидри нисколько не более, чем на какого-либо другого дирижера. Но здесь, когда в комнате собралось столько народу, я уже не мог схалтурить. И когда ничего не подозревавший Штидри уселся за инструмент, я не только напустил волосы, чтобы быть на него похожим, но даже пальцами приподнял кончик носа, чтобы вполне напоминать выставленный на Невском портрет Штидри, решил и сказать, и взмахнуть, как Штидри. И совершенно удивленному дирижеру я сказал:
«Nun, jetzt dritte Symphonie von Beethoven. Na, na!»
Штидри выпучил глаза, меня это уже не касалось, и я, оглядев воображаемый оркестр, окинув его дерзким, властным и зорким взглядом напуганной птицы, чтобы быть более похожим на Штидри, решил взмахнуть, взмахнул, подпрыгнул. Никакого звука не последовало. Штидри встал из-за инструмента, закрыл крышку и сказал:
«Niemals, никогда, там стеной спит сосед бедный, очень болит. Это что? Отвратительно, мало, очень плохо похож, сволочь!»
Сколько не слушай этот рассказ, все время смеюсь. Наверное, нет ни одного слушателя, который не смеется. Я говорил о большом общественном значении тех рассказов Андронникова, где сохранены для нас образы выдающихся мастеров искусства, больших писателей, музыкантов. И что слушателю за дело, что он никогда не видел и не слышал, скажем, Алексея Толстого. Алексей Толстой, которого показывает нам Андронников, живой, интересный, сочный человек, хлебосол, этакий фламандец, живописный, широкий, чувствующий любое проявление жизни в красках, в плоти, в весе, с его поразительным по образности языком, этот Алексей Толстой нам дорог и интересен. Мы будем слушать сейчас один из наиболее замечательных, полифоничных, многообразных и многотемных рассказов Андронникова, записанный на пленку еще при жизни Качалова, рассказ о том, как на дачу к Алексею Толстому в детское село под Ленинградом, теперь город Пушкин, приезжает великий русский артист Василий Иванович Качалов. Вот отворилась дверь, и он вошел, и восторженный хозяин кинулся ему навстречу.
«Туся! Туся! Вася Качалов приехал! Честное слово, иди сюда. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Василий, ну почему ж ты так поздно? Тебя же ждали к 3 часам. А сейчас 7 час. Это недобросовестно с твоей стороны. Люди сидят за столом на закуске. Я не велел до твоего приезда подавать супа. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Ну, здравствуй. Раздевайся и иди. Василий, почему ж ты молчишь?»
«Постой, постой, постой, Алёша. Я не молчу, а вот как я только разденусь, как разберусь и обогреюсь немного с мороза. Мы поговорим по душам и души друг другу откроем.
Куда идти-то?» «Да не туда пошел. Там кухня, направо. Вот дверь.
Насладившись встречей с другом, Алексей Толстой ведет Качалова к гостям, в столовую, обедать. А в середине обеда он уже не выдерживает и просит Качалова читать, в нетерпении предвкушая наслаждение этим чтением.
Слушай, Вазимил, ты отдохнул? Работать давай. Что ж так сидеть? На палубу работать! Ну, Вася, почитай нам. Сейчас Вася Качанов прочтет нам отрывок из «Воскресенья» Толстого. Льва, ну, Господи. «Воскресенье» — роман Льва Толстого. Я должен сказать, что когда я слушаю этот отрывок в исполнении Васи, то серьезно, я каждый раз изумляюсь, какая глубокая художественная правда в этом произведении и какой замечательный Лев Толстой и неповторимый мастер русской прозы. Прочти мне, и прочти, я умоляю. Значит, Федин, ты же небось не помнишь, в чем там дело-то. И значит, герой романа Нехлюдов, офицер, гостил у теток, у старух. Две старушонки маленькие такие. И, значит, обрюхатил Катюшку, воспитанницу, и бросил. И вот, значит, проезжает он в поезде мимо станции, и поезд не останавливается. И Качалов читает, говорит, бежала за поездом, и никакого действия в этом отрывке другого нет. Только бежит за поездом. И это невозможно слушать без затаенных слез и глубокого внутреннего волнения. Я тебя умоляю, Вася, ну, будь другом, прочти. Это же грандиозное искусство. И кроме тебя это никто не может сделать. Я тебя очень прошу.
Это какое же место, Алеша? Это там, где Катюша Маслова. Ну, хорошо, попробуем, не знаю. Я бы скорее другое почитал вам, друзья мои. Но если ты настаиваешь для тебя, Алеша, замечательный наш Алексей, для тебя все, что хочешь, и когда хочешь, и днем, и ночью, и в бурю, и в грозу, когда пожелаешь, все для тебя. Пожалуйста, я прочту, значит. Долго в эту ночь не могла заснуть Маслова, и все лежала с открытыми глазами и думала. И больше всего вспоминала она другую ночь, когда он, Нехлюдов, возвращался из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его приехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Как только Катюша узнала про это, она решила пойти на станцию, чтобы повидать его.
Между прочим, старейший суфлер художественного театра Воденицкой, по его собственным словам, полвека проведший у ног великих артистов, писал Андронникову: «Я не один раз сидел у ног Василия Ивановича Качалова и обязан был знать все его нюансы, а их было множество. Но Василий Иванович артист, а вы писатель. Очень внимательно слушая передачу, я не мог ни одному из вас отдать предпочтение. И вы, и Василий Иванович друг друга достойны». Это свидетельство суфлера весьма красноречиво. Но вернемся снова за стол к Алексею Толстому. Наступает вечер, и Качалову пора уезжать.
Продолжай, Василий, я тебя прошу.
Нет, не буду читать. Нет,
честное слово, это недобросовестно. Нужно, ты плохо работаешь сегодня.
Нет, Алеша, поздно уже, ехать пора.
Куда ехать? Да что ты? Да никуда ты не поедешь.
Как не поеду?
Да вот так.
Да нет, нельзя, что ж ты говоришь, да? Ведь у меня же спектакль завтра. Нельзя, надо ехать.
Нет, я не хочу, чтобы ты уезжал. Мы без тебя помрем. Я не отпущу. Ты должен у нас пожить несколько дней. Мы завтра поедем на охоту, если хочешь.
При чем тут охота? Никакой охоты. Какая не охота, У меня спектакль. Мы ведь сейчас где? Мы у тебя в доме. В детском селе. Ну да. Ведь это еще же нужно в Ленинград попасть, потом переехать на другой вокзал, потом в Москву в проезд художественного театра. Это Камергерский так теперь называется. И потом... я не могу, нет.
Нет, это пустяки. Знаешь что? Я тебе достану записку от госиздата, что ты был болен.
Да мне такая записка не поможет. Ведь если опоздаешь на спектакль, пойдут взбутетенивание, нарекание. Все то, чем почует начальник своих подчиненных. Помнишь, это у Гоголя так говорится, Алеша?
Я-то помню. Да ты-то откуда это знаешь? Я ж никак не пойму. А ты ведь в гоголевских спектаклях не участвовал. Видали, как я его осадил? Извините.
Нет, ехать пора. У нас завтра и репетиция, и спектакль. Вот сколько лет я в театре, а ни разу не опоздал. Разве только что болезнь. Да, мне завтра надо играть Никиту Вершинина в пьесе «Бронепоезд». Знаешь, такую пьесу написал Всеволод Иванов. И там такое место, реплика у меня есть, очень трудная внутренняя. «Уж больно сурово встретил ты нас, Илья Харасимович». Это нужно, это сыграть все завтра, да. Так что я поехал.
Нет, это не выходит. Нельзя. Нет. Знаешь что? Пошлем телеграмму в Москву для смеха, что ты помер. Ты можешь себе представить, сполошаться? Ха! Безумно, а потом ты приезжаешь. Вот это будет мировое явление. Я же все буду целовать после этого. Никто же не будет на тебя сердиться. Честное слово, ну, Вася, я не могу даже представить мысль, что ты уедешь. Мы останемся одни. Нет, я тебя умоляю.
Нет, ехать пора.
Да ты посмотри, какими глазами смотрят на тебя. В этих глазах восторг, поклонение божеству и жадность людей, голодающих по замечательному искусству. Не уезжай.
Нет. Ну... Вот, голубушка Наталья Васильевна, за ваше здоровье этот бокал и в вашем лице за милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час. Да чуть-чуть не забыл эти слова. Вот сколько времени уже нужно ехать. Прости, Алеша, старый и испытанный друг. Прости, не нужно никаких знаков внимания. Я сам найду дорогу. Не провожай меня, не провожай, сиди.
Да нет, я провожу тебя.
Нет, не провожай, сиди. Ты нужен им, гостям своим, более еще, чем мне. А я как-нибудь и сам разберусь. Я исчезну, не прощаясь, по-английски. Земной московский поклон, друзья мои. Будьте здоровы, друзья, будьте здоровы.
Ну вот, я тебя провожу, иди. Нет, вот, идем в переднюю. Слушай, дай ему шубу.
Вот шуба у меня была, и нету что-то.
Да будет у тебя шуба, дадут сейчас.
Ох, сколько шуб понавешано. Какие-то медвежьи, беличьи шубки. А моей шубы нет. Мои юные, мои нежные друзья, они несут мне шубу, и шляпу несут, и палку. Это... Какие все это славные, какие замечательные юноши. Это что же, все твои дети, Алеша?
Я не знаю, о ком ты говоришь. Здесь 17 человек гостей, и среди них Вячеслав Шишков с громадной рыжей бородой. Я думаю, тебе не стоит ехать.
Нет, я поехал непременно.
Ну, тогда одевайся. Я вот не люблю. Либо ты едешь, либо ты остаешься. А, понимаешь, как неврастенник, интеллигент, ты выходишь в передний, начинаешь мучить себя и людей. Что я еду, нет, я остаюсь. Нет, ты же скажи, никуда ты не поедешь, никуда не надо тебе ехать. Это совершенно неразумно.
Нет, я еду. Ну вот, кажись, я готов. Вот мой кафтанишка, рукавицы на мне, новый кнут под мышкой. Помнишь, мы всегда с тобой в гимназии учили наизусть это стихотворение Ивана Савича Никитина и никогда не мог понять, при чем тут новый кнут?
Я не знаю, я с тобой в гимназии вместе не учился, и вообще ты много старше меня.
Да вот, ну надо ехать.
Да нет, ну, Василий, чего же вы тогда встали здесь? Пострелы, чего же вы выпучились на него? Что вы качало никогда не видали, что ли? Что вы стоите-то? Извозчика ведите, он же не успеет пешком на вокзал, да и не пойдет 7 верст киселя месить. Грязища какая на дворе, давай иди. Иди ты тоже иди. Там у водопачки извозчик стоит. Пьяным пьяно, пьян морд стоит такой извозчик, в дымин пьяный. Ха! Идите его приведите, если только он не упал с козел. Иди тоже иди, Иракли. Сержа. Ну, Василий, мне очень жалко, честное слово. Тебе следует остаться.
Нет, я поехал. Прости, Алеша, прости. Ну, встретимся еще.
И Качалов уехал. Мы видим стоящего на пороге Алексея Толстого, слышим шум деревьев, вглядываемся в тьму, и мороз этой ночи пронизывает нас. Уже нет и Алексея Толстого, и Качалова, но вот они только что были с нами, стояли рядом, дышали одним воздухом, и все это благодаря Ираклю Андронникову. С годами творчество его совершает известную эволюцию, совершенствуется образное начало его рассказов, строже становится средство выразительности. Он теперь более философ и более поэт. Одна из работ его последних лет – замечательная публикация найденного в Нижнем Тагиле архива семейства Карамзиных, их переписка. Это теперь широко известная тагильская находка – новым светом документальных и интимных свидетельств осветила трагедию Пушкина в последний год его жизни. Андронников прочитал эту публикацию по радио, а потом, во время юбилея Пушкина, и по телевидению. Причем на следующий вечер по просьбе телезрителей повторил свое выступление. Оно произвело необыкновенное впечатление. Перед нами развернулся как бы документальный фильм о гибели поэта, прокомментированный очевидцем. Здесь... В этой своей повести Андронников как нигде почувствовал драму документа, почувствовал и передал трагическую силу документа. Тагильская находка примечательна тем, что ее образы возникают из времен давно минувших и только из свидетельств людей, давно ушедших. Здесь совсем иные приемы в создании образа, чем, скажем, в рассказе об Алексее Толстом и Качалове. Здесь от Андронникова потребовался величайший такт, целомудрие, чувство стиля. Здесь нельзя было изображать и показывать. Здесь надо было проникать в сущность характеров и событий и оценивать их умом и сердцем нашего современника. Век нынешний и век минувший слились в этой повести, образовав неразрывную связь эпох и судеб. Слушайте эпизод из «Тагильской находки». Наступают последние дни Пушкина. О них пишет светская барышня Софья Николаевна Карамзина, дочь историка. И обратите особое внимание, как читает Андронников один из наиболее потрясающих документов в истории нашей литературы, письмо вдовы Карамзина Екатерины Андреевны о прощании с Пушкиным.
Вот письмо от 29 декабря 1836 года. Пушкину осталось жить ровно месяц. Софья Николаевна передает брату свои впечатления. Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо. Выражение лица у него, как у тигра. Он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя ее сестру после замужества. А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку. Третьего дня он появился, наконец, похудевший, бледный, очень интересный. И тут же она пишет о Пушкине. Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер в гневе, Пушкин изредка прерывал свое угрюмое и стеснительное для всех молчание только отрывистыми ироническими замечаниями и время от времени демоническим хохотом. Ах, смею уверить тебя, он был просто смешон. Какое безнадежное одиночество должен был испытывать Пушкин, если это пишут его друзья. Нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных муках. И снова идут сообщения о бракосочетании Дантеса, о свадебном обеде, о комфортабельной обстановке, которую приобрел для Дантеса его приемный отец, о бале у Фикельмонов, где собралось 500 человек. А вот письмо матери Екатерины Андреевны Карамзиной от 30 января 1837 года. По-русски. Французский текст не передал бы так значительности его содержания. «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина. Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил 2 дни, а вчерась в пятницу отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также. А потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом. Он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавший еще раз его руку, я уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке. Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать. Отчего и почему это великое несчастье случилось. Они мне противны. Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя. Я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит. Потеря для России, но еще особенно наша. Он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет.
Тагильская находка, переданная по радио и по телевидению, вызвала сотни и сотни восторженных и благодарных отзывов. Нет слов, чтобы выразить мою великую гордость и восхищение. За 45 лет я так не восхищался, пишет герой Советского Союза Петр Дмитриевич Худов из города Яхромы. Не знаю, как выразить свою благодарность. Ведь это очень нужно для нас, для молодого поколения, для любителей литературы, ощутить веяние времени, неразрывную связь поколений, пишет нам старшеклассница Вера Сумкина из Владимира. Таких писем можно прочитать вам множество. Но характерно, что в своих письмах телезрители и радиослушатели пишут не только и не столько об отдельных передачах, сколько о всей деятельности Андронникова. Его передачи, как писал сотрудник Дворца культуры Зила Симакин, позволяют понять и перенять величайшие и благороднейшие традиции гуманистической русской культуры. Патриотизм рождается из благоговейнейшего преклонения перед всем тем, что наследуем мы. И хорошо сказал об Андронникове 65-летний пенсионер из Москвы Гришпун. Формально он доктор филологических наук, но фактически он доктор культуры. А я бы добавил, что Андронников не только пропагандирует великую и сложную и тонкую культуру России, он никогда при этом не опускается до примитивного популяризаторства, никогда и ничего не упрощает, он воспитывает в своих слушателях и зрителях потребность в культуре и величайшее уважение к ней.